Интервью на РФИ. Анна Тихомирова.
В Париже открылась международная книжная выставка «Ярмарка». В этом году в качестве почетного гостя на нее приглашена Россия. Среди приглашенных авторов – лауреат русской премии 2013 Саша Филипенко. На выставке в Париже он представляет свой четвертый роман под названием «Красный крест». Главный герой произведения переезжает в Минск и знакомится со своей соседкой по лестничной площадке. В советское время она работала машинисткой-переводчицей в наркомате иностранных дел. Там ей приходилось перепечатывать послания, которыми в годы войны обменивался с руководством СССР Международный Красный Крест. Организация вела учет советских солдат, оказавшихся в плену, высылала списки в комиссариат иностранных дел и предлагала посредничество при обмене военнопленными. Советский Союз на эти послания так и не ответил. О том, как писатель работает с документальными источниками, почему советское прошлое все чаще становится сюжетом произведений молодых писателей и какой округ Парижа можно назвать самым литературным, мы поговорили с писателем Сашей Филипенко. Саша, как у вас появилась мысль написать об этом малоизвестном факте истории советской дипломатии?
Это очень интересная история, и хорошо, когда, правда, и есть не только внутри книги история, но и у самой книги. Все случилось довольно неожиданно на одной из презентаций предыдущих книг. Я даже не помню, это была презентация моего второго романа или третьего романа, которым я уже работал. Второго романа, потому что велась работа позже. Ко мне подошел читатель и сказал, что он занимается архивными документами историческими. Если мне будет интересно, он будет присылать мне документы. Я сказал, что это, безусловно, интересно. Так мы познакомились с Костей Богуславским, которому здесь в начале книги я выражаю благодарность. Как-то так началось, что каждое утро я получал какое-то количество исторических документов на почту. Знаете, вы садитесь утром, пьете кофе, и вдруг к вам приходят документы, и вы видите, как в советских лагерях решают, снимать ли коронки с покойников золотые или не снимать. И как-то вот каждое утро ко мне приходили такие документы, но из них не складывалась история. Ты читаешь, сидеешь, у тебя волосы дыбом, но ты не знаешь, что с ними делать. Во-первых, был Солженицын, и был Шаламов, да, и многие об этом писали. Во-вторых, у тебя не складывается история. А однажды позвонил Костя и сказал: слушай, я открыл два документа, из которых, как мне кажется, с началом войны Красный Крест пишет запросы, предлагает начать, все понимать, что сейчас начнется Великая бойня, и Красный Крест предлагает как-то вообще начать контактировать, потому что Советский Союз не подписывал конвенции, да, и об обмене военнопленными и так далее. И он говорит: кажется, вот швейцарцы пишут, а наши не отвечают. Я понял, что я хочу написать историю женщины, которая работает в наркомате иностранных дел, через которую проходят все эти документы. И вот посредством того, что через нее проходит, мы сможем рассказать эту историю, раскрутить и все это. И мы начали писать запросы в МИД с просьбой показать нам фонд Молотова, весь шестой фонд Молотова, показать нам переписку с Красным Крестом.
Показали?
Нет, в течение года мы пытались попасть в архивы, и нас не пускали в архивы в России. Документы, которые мы увидели, они были выброшены МИДом в открытый доступ. И, собственно, нам в МИДе сказали: а чего вы, ребята, хотите? Мы все документы открыли. Но из элементарной просто описи документов понятно, что не все документы открыты. И как-то в течение года мы писали вместе с Борисом Натановичем Пастернаком, моим издателем, запросы, нас не пускали. Я через знакомых дошел до Марии Захаровой, попросил ее лично, чтобы мне показали архивы. Надо сказать, что Мария Захарова, она меня выслушала, сказала, что сможет, то сделает. На следующий день мне перезвонили из архива. Ровно на следующий день люди, которые не отвечали год, перезвонили и сказали: что же вы таких важных людей-то тревожите? Я говорю: ну а что же вы не отвечаете-то? И в итоге нам все равно ничего не открыли, и так случилось, что, как мне кажется, пришла в голову самая простая идея. Мы подумали, что раз наши не отвечали, но были швейцарцы, которые писали эти письма, то всю эту переписку можно найти в Швейцарии. И мы обратились в фонд Красного Креста в Женеве. Надо сказать, что нам сказали: да, приезжайте хоть завтра, мы вам покажем все, что нужно. Случилась комичная история, потому что, когда мы должны были улетать, мне сказали: оставайся в Москве, мы тебя все-таки пустим. Костя Богуславский, который мне помогал в работе над этой книгой, он отправился в Женеву, я остался в Москве, меня не пустили. Но Костя оказался в архивах, где получил всего лишь три папки. Он, знаете, это одно из главных его потрясений. Там вся переписка Красного Креста с советской властью – это три небольшие папки, которые легли в основу этой книги. Переписка, скажем, Красного Креста с Германией – это три огромные комнаты, потому что немцы долбили про каждого своего военнопленного, и они считали важным узнать судьбу военнопленных. Такая вот история.
Если посмотреть на список произведений на русском языке, представленных на салоне, Можно заметить, что значительная часть посвящена событиям советского времени, их переосмыслению и анализу. Как вам кажется, чем вызван всплеск этого интереса именно сейчас?
Ох, я не знаю, мне сложно судить, говорить за всех, почему... Ну, вообще в России сейчас, конечно, такие времена, когда о войне много говорится, да, но мне кажется, что у каждого автора какая-то своя причина. У меня... Я не собирался писать исторический роман, да, у меня 4 книги, и это первый исторический роман, и сейчас я вот впервые от него, там, не впервые, а там как... Прошло время, я от него отошел, потому что я понял, что я сам был не готов к написанию такой книги, и она меня тоже немного там выбила из седла. Сейчас я пишу опять не исторический роман, хотя все они так или иначе, мне кажется, про время. Но просто когда я узнал об этой истории, Костя мне рассказал, и было понимание, что мы можем найти эти документы, передо мной перестал стоять вопрос о необходимости. Ты там, как бы пошло это ни звучало, ты пишешь книгу, когда не можешь ее не написать. И со мной случилось ровно так. Не было задачи, наверное, да, написать исторический роман. Ну, как так сложилась судьба?
Может ли современный писатель быть вне политики?
А я не российский писатель, я русскоязычный писатель. Это немного другое, да. Я твердо убежден, что русский язык не принадлежит России, потому что в равной степени на нем говорят и в Украине, в стране, которая там, если обобщать, сейчас придерживается каких-то других взглядов, да, и в Белоруссии, и в Латвии, и в Эстонии, и в Литве. Мы сейчас с вами в Париже говорим на русском языке, поэтому я там русскоязычный писатель. Я не отвечу за всех писателей, но мне кажется, что, наверное, да, потому что... Я вот сейчас, знаете, был по приглашению Шведского союза писателей в Швеции, и там было там 4 писателя русскоязычных и 4 писателя шведа. Это как раз вопрос поднимался, может ли писатель оставаться... просто писателем, да, почему-то сейчас все требуют от писателей, чтобы он обязательно занимал позицию, чтобы он был в том или ином лагере. Мне кажется, каждый писатель сам для себя выбирает, это, наверное, зависит и от его гражданской позиции, и от его стратегии, и от того, о чем он пишет. Если его волнуют, не знаю, там, семейные отношения, психология и так далее и тому подобное, то, наверное, вполне себе да. А кого-то там мы знаем примеры некоторых писателей, которые не могут быть отделимы от политики. Я думаю, что каждый сам для себя решает.
Вместе с вами на Парижский книжный салон приехали авторы, которые уже неоднократно переводились на французский язык и довольно неплохо знакомы французскому читателю, как Людмила Улицкая, Дмитрий Глуховский, они неоднократно переводились. Как вы себя чувствуете в этой компании? Чувствуете ли вы себя таким молодым писателем или уже чувствуете себя более опытным, потому что все-таки четвертая книга – это не первая?
Я чувствую себя комфортно в этой компании, потому что, скажем, с Митей Глуховским мы приятельствуем и выступали с ним много где, и в Лондоне, и, по-моему, даже и в Париже мы с ним виделись. При этом я чувствую себя молодым писателем, и несмотря на то, что там есть какое-то количество премий и 4 романа, я думаю, что все эти премии для меня – это скорее авансы, жест критиков и мастодонтов, мол, парень, окей, у тебя есть шанс, пиши дальше. Да нет, вообще довольно комфортная компания, в ней несложно находиться, но при этом я понимаю, что мне хочется верить, что там все впереди. Я вообще очень признателен издателю, потому что была такая работа, когда в финальной части работы мне звонил Борис Натанович Пастернак и говорил, вот у тебя здесь красивое предложение, вычеркивай его к чертям. Я говорю, да какое-то обыкновенное, во-первых, предложение, во-вторых, и так говорят, что Филипенко очень сухо пишет, и все. И он говорит, нет, давай, дружок, вычеркивай, потому что... В общем, для нас было очень важно, чтобы документальная часть книги и художественная не билась, да, когда мы видим, хотя там есть вставки из песен, да, и много поэзии, но было важно, чтобы язык был максимально отстраненным. И в этом плане я очень благодарен Борису Натановичу, потому что это была такая настоящая работа писателя и издателя. Я думаю, что многие писатели сейчас в силу того, что они там работают с большими издательствами, какими-то крупными, они даже завидуют такой работе, потому что как-то там многие стоят на потоке, а мне вот еще повезло, на меня мой издатель обращает внимание.
Как проходила работа с переводчиком?
О, работа с переводчиком происходила прекрасно, потому что меня ни о чем не спрашивали. И мне позвонили и сказали, что в Швейцарии хотят перевести роман. Я сказал, да, конечно. И как-то очень быстро его перевели. И я получил книгу, которая... Я очень волновался, потому что ну, мы же понимаем, что вот переводчик может себе позволить все, что да, захочет. Я вчера познакомился с переводчицей как раз на выставке, и я был ей очень благодарен, потому что когда мне передали книгу, я по-французски не сказать, что очень плохо говорю, а ужасно, как и на всех других языках. Но я как автор начал сверять, да, и я понял, что я могу читать книгу по-французски, потому что она оказалась предельно точной. Да, и она подошла очень трепетно к переводу. Я за это ей очень благодарен, за исключением того, что она изменила название книги, да, и во французском варианте это это «Красные кресты» во множественном числе. Но я еще раз повторю, что это, как мне кажется, очень правильное решение, да.
А удалось ли вам уже пообщаться немного с французскими читателями вашей книги?
Нет.
Может быть, вы получили какие-то отзывы, может быть, не от читателей, а от критиков?
Вчера меня баловал издатель мой, вот, швейцарский, тем, что демонстрировал отзывы в «Le Monde» и «Фигаро», но это единственные два отзыва от французской публики, которые я пока получил, от читателей французских нет, хотя, насколько я понимаю, вот за первую неделю там 700 экземпляров нам вчера сказали проданы, поэтому, наверное, может быть, эти люди будут завтра на выставке, и я смогу услышать. Но пока от французских читателей я не получал отзывы.
У вашего романа не очень большой объем. Как вам удалось изложить обширный архивный материал на относительно небольшом количестве страниц?
Я думаю, мне часто хочется, чтобы люди прочли книгу за вечер или за два. В общем, это ровно то. Мы сейчас, литераторы, сражаемся не только друг с другом, но мы и сражаемся с Твиттером, Фейсбуком. Очень сложно вырвать вас на какое-то количество времени, чтобы вы погрузились в книгу, да? И при этом работает пружина, да, и при этом работает какая-то, наверное, и сценарного прошлого тоже. И поэтому, мне кажется, у нас сейчас много способов не там. Льву Николаевичу Толстому нужно было не только писать о том, что происходит, но и описывать то, как выглядит персонаж, потому что был другой зрительный аппарат у читателей. А нам сейчас не нужно описывать, как выглядит человек, когда я пишу, что там кто-то вошел в комнату, вы его уже представляете, потому что у вас другая оптика. И это экономит до 150 страниц в книге. Но если серьезно, просто тот язык, которым я пишу, для меня очень важен ритм, потому что я там занимался музыкой много, и музыка на меня сильно повлияла. Во-первых, ритм, а во-вторых, мне правда хочется, чтобы текст был сжатым, плотным, он вас захватил на какое-то время, вы прочли книгу там, за 4 часа, как правило, показывает средний показатель, да, люди как-то вот все говорят, я за 4 часа прочитал, за вечер или там вечером начал, утром дочитал, а после этого хорошо, вы можете о ней думать и неделю, и две, но издатель все время просит, чтобы я написал что-нибудь теперь побольше, потому что говорят, что люди любят большие книги покупать.
Саша, вы упомянули, что мы находимся в Париже, вы здесь не первый раз, у вас наверняка есть какие-то любимые места?
Я, как человек пишущий, конечно, в восторге от Пятого квартала, потому что, когда ты видишь на один квадратный метр такое количество книжных магазинов, и когда ты просто гуляешь и книжный, и это все как-то, это, безусловно, действует. Ну и потом первый раз, когда я выступал в Париже, я как раз выступал в Пятой мэрии, поэтому как-то у меня все сложилось с Пятым кварталом парижским.
Парижский книжный салон продлится до 19 марта.